4 градуса, давление 750 миллиметров ртутного столба, ветер северный, влажность 86%. Днем ожидается небольшой дождь, температура минус 4, минус 6. Ну и, как информирует интернет-ресурс Гисметео.ру, в субботу столбик термометра поднимется до плюс 3 градусов. Первый репортаж этого часа о взаимоотношениях России и Украины. Сегодня в Москве пройдет очередной раунд переговоров по проблемам функционирования и пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Крыму. Украина, в частности, предлагает обсудить и вопрос о подготовке к постепенному выводу со своей территории российского военного контингента. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Официальный Киев призывает Москву предоставить полную информацию о вооружении и количестве российских военных в Севастополе. Кроме того, украинские власти настаивают на инвентаризации объектов и земель, находящихся в аренде у Черноморского флота. Накануне российские морские пехотинцы уже в третий раз не пропустили на территорию радионавигационной станции «Марс-75» судебных исполнителей. Этот объект находится в городе Геническ Херсонской области. Он и еще как минимум 9 маяков в Крыму по решению местных судов должны быть возвращены в собственность Украины. Однако, по мнению России, согласно базовому договору по флоту, ее военные могут использовать все объекты гидрографии, включая и Марс-75. Это отрицает бывший командующий ВМС Украины Владимир Бескоровайный.
Геническая станция не прописана в договоре нигде. Она там присутствует в плане возможной договоренности на будущее. Это чистое силовое присутствие.
Для решения спора вокруг объектов гидрографии Киев может обратиться в Международный суд. Впрочем, сейчас глава МИД Украины Владимир Огрызко более важной называет другую проблему. Он предлагает Москве подписать соглашение о постепенном выводе Черноморского флота из Севастополя, чтобы российские военные успели полностью покинуть Крым до предусмотренного договором 2017 года. Вывод флота должен быть хорошо подготовлен и проведен цивилизованно, считает министр иностранных дел. Его позицию разделяют и депутаты Верховной Рады от пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона». Слово одному из них Тарасу Стецькиву.
Я понимаю, что для того, чтобы флот ушел в 2017 году, уже сейчас нужно на межгосударственном уровне готовиться к этому. То есть Россия должна готовить базы, куда ее переводить и так далее и тому подобное. Это вопрос, конечно, уже с 2009 года должен находиться в компетенции правительства Украины и оборонных ведомств Украины и России.
Некоторые политики и эксперты связывают противодействие Кремля планам по присоединению Украины к НАТО с желанием России продлить срок пребывания в Крыму Черноморского флота.
Я думаю, что российский флот в 2017 году уйдет из Севастополя. Если кто-то имеет другую точку зрения, нужно менять украинскую конституцию. Украина будет вступать в НАТО, и это рано или поздно случится. Хочет этого Россия, не хочет этого Россия, это не имеет для нас значения. Россия может немного притормозить этот процесс, но она его не остановит.
Считает депутат Верховной Рады от блока «Наша Украина. Народная самооборона» Тарас Стецькив. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Повторю, сегодня мы обсуждаем со слушателями «Радио Свобода» в прямом эфире тему ипотечного кредитования в России. Остается примерно полчаса для того, чтобы мы подвели итоги интерактивной части эфира. Поступают сообщения, правда, их не так много, и думаю, я обязательно все их зачитаю. Ну, а вопрос предельно прост. Как вы, уважаемые слушатели, рискнули бы кредит на покупку жилья посредством ипотеки, ну или каким-то другим образом, возможно, кто-то из вас уже этот замысел осуществил и считает нужным сообщить об этом посредством пейджинговой связи по телефону в Москве 96143 и посредством смс-связи по номеру 7-903-743-2801. Как всегда, рассчитываю на вашу активность. Ну, а пока ко мне присоединилась вновь в московской студии Валерия Шабаева. Еще раз приветствую вас, коллега. И, как мы с вами решили ранее, пройдемся по главным публикациям сегодняшней газеты.
Совершенно верно. Еще раз доброе утро, Дмитрий. Начну с публикации на первой полосе газеты «Газета». Это центральная публикация. Заглавлена она «Четвертый украинский фронт». Украинского премьера вчера ждали в Москве. Не дождались. Ее визит заменил ультиматум. Сегодня, когда цена на газ увеличилась больше, чем в 3 раза, а стоимость транзита практически та же, пришло время провести дискуссию между Украиной и Россией относительно стоимости транзита газа через Украину в Европу, заявила в Киеве Тимошенко после того, как стало известно, что визит перенесен на конец февраля. Это объявление газовой войны. Москве будет нелегко, но, напоминает газета, в первых 3 газовых войнах, кражи топлива в 90-х, удвоение цены в 2006-м и выбивание долга в 2007-м, победил «Газпром». Между тем, уже в июне может быть создана газовая ОПЕК, об этом сообщает газета «Коммерсант». Участники форума стран-экспортеров газа, куда входит и Россия, планируют создать на базе форума международную организацию, построенную по тем же принципам, что и ОПЕК. Устав новой структуры может быть представлен на 7-м форуме, который пройдет в Москве в июне. Но эксперты полагают, что в условиях противодействия со стороны США и Евросоюза газовая ОПЕК не скоро станет столь же влиятельной организацией, как аналогичная. Логичное нефтяное объединение. Почему страну ломает? Этот вопрос звучит на первой полосе новой газеты. Аварии в электросетях, отключение тепла, взрывы бытового газа. В России началась череда техногенных катастроф. Причина – усталость металла. И государство, и число техногенных катастроф будет расти. Мы почти не создаем ничего нового, дожимаем старый ресурс. Мы живем в разваливающихся карточных домиках, летаем на гробах, пользуемся газом из прогнивших труб и проводкой, которая заросла паутиной. Чемпионы по вранью. Вот и удивительная история. Оказывается, россияне лгут гораздо чаще и изобретательнее, чем иностранцы, сообщает об этом газета «Новые известия». Более 80 тысяч раз среднестатистический человек врет за свою жизнь. К такому выводу пришли британские специалисты по результатам проведенного ими соцопроса. Оказывается, произнося фразы «все нормально», «очень вкусно», «рад тебя видеть», люди не демонстрируют свою воспитанность, а попросту лгут. Россияне, по мнению психологов, склонны обманывать окружающих намного чаще, чем британцы. По сравнению с иностранцами, гораздо меньше неправды мы говорим только одному человеку, самому себе. Ну а центральная публикация на первой полосе новых известий сегодня озаглавлена «Забыть Гиппократа». Издание напоминает, уже неделю лежит в реанимации знаменитый писатель Василий Аксенов. Его доставили в одну из столичных больниц врачи скорой помощи после того, как у писателя случился инсульт. Многих удивило то, что несколько часов известный всему миру человек пролежал в тяжелом состоянии прямо в коридоре больницы. При этом комплексной помощи оказано не было. Врачи обратили на пациента внимание, только узнав, кто он такой. Однако время было упущено. Этот пример подтверждает грустную картину. Опоздание скорой, нехватка мест в палатах, равнодушие медперсонала к больным, неквалифицированная первичная помощь – все это давно превратилось в норму для многих больниц и клиник.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева готовила сегодня обзоры свежих российских газет. Используйте их по назначению. 8:15 московское время. Коротко о главном.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России завершит сегодня повторную проверку подписей, собранных в поддержку оппозиционного кандидата в президенты Михаила Касьянова. В якутском поселке Артык полностью восстановлено теплоснабжение, ремонт теплотрассы продолжался почти месяц. В Давосе проходит Всемирный экономический форум. Госсекретарь США Кондолиза Райс, выступая в среду на церемонии открытия, отвергла опасения об угрозе спада американской экономики. Премьер-министр Косово Хашим Тачи обсуждает в Брюсселе с руководством Евросоюза и НАТО планы албанского большинства края провозгласить независимость от Сербии. Таковы лишь некоторые заголовки главных событий, ну а подробнее в новостях на Радио Свобода в начале и середине каждого часа. В 10:07 в прямом эфире слушайте повтор программы «Грани времени». Способен ли Геннадий Зюганов снять свою кандидатуру в знак протеста против дискриминации в ходе президентской кампании? Об этом ведущий программы Владимир Кармурза говорит с Анатолием Локтем, членом Комитета Госдумы по вопросам местного самоуправления из фракции КПРФ. Переходим к спортивным сообщениям. В Мельбурне продолжается открытый чемпионат Австралии по теннису. Сегодня уже сыграно несколько матчей. И, в частности, в женском полуфинале. В одном из женских полуфиналов россиянка Мария Шарапова одержала уверенную победу над Еленой Янкович из Сербии со счетом 6-3 и 6-1 и стала первой финалисткой соревнований. Ну а в эти минуты на корте Rod Laver Arena еще одна представительница Сербии Анна Иванович и Даниэла Гантухова из Словакии. Пока Гантухова ведет, причем тоже с большим преимуществом, первой партии 6-0 и во втором сете она ведет 2-1. Сегодня же состоится и один мужской полуфинал. Рафаэль Надаль, испанец, встретится с французом Джови Фридом Цонга. Накануне Накануне были сыграны четвертьфиналы. Роджер Федерер, швейцарец, выиграл у Джеймса Блейка, американца, в трех сетах и также в трех партиях. Новак Джокович из Сербии нанес поражение испанцу Давиду Ферреру. Федерер, Джокович встретятся во втором полуфинале, но этот поединок состоится завтра. Продолжается чемпионат Европы по гандболу среди мужских команд. В первой группе после вторых матчей второго группового этапа лидируют Дания и Хорватия, имеющие по 6 очков. В активе Норвегии 5. В группе 2 единоличный лидер Франция 8 очков. У Швеции 5. У Германии 4 очка. А в Загребе на первенстве континента по фигурному катанию вчера был разыгран первый комплект наград. В состязаниях пар победу одержали представители Германии Алена Савченко и Робин Шолковы. Ну а серебро и бронза достались российским дуэтам Марии Мухортовой и Максиму Транькову. Это второе место. И Юку Кавагути Александру Смирнову. Это третья позиция. О футболе. Во Франции вчера начался 22-й тур чемпионата страны. Лион выиграл у Лориана 2-0. Нанси сыграл с Марселем в ничью 1-1. В активе Лиона стало 45. Бордо на втором месте 39. Нанси имеет 36. Но Бордо свой матч против Сент-Этьена проведет сегодня. В предпоследнем туре групповых соревнований баскетбольной Евролиги УЛЕП ЦСКА принимал в Москве испанскую команду ТАО «Керамика» и одержал победу со счетом 70-62. Имея 11 побед при двух поражениях, ЦСКА обеспечил себе первое место в группе А, независимо от исхода остальных матчей и этого тура, и последнего. Ну что же, продолжим разговор о спорте, поскольку нехватка времени ощущается сейчас в рамках программы «Время свободы». Примерно через час уже в передаче «Свобода в 9». Ну а сейчас экономическая панорама. Слово Ивану Трефилову.
Инвестирование в различные валюты, доллар, евро или любые другие, является для населения наименее рациональным способом хранения сбережений, заявил заместитель председателя Центрального банка Константин Корищенко. Наиболее же рациональным, по его словам, остается сейчас вложение в активы, наиболее понятные населению, а именно в недвижимость и акции компаний, а также размещение сбережений на банковских депозитах. Объем банковских кредитов, предоставленных российским гражданам в 2007 году, увеличился по предварительным данным на 57%, примерно до 3 трлн 240 миллиардов рублей, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Геннадий Меликиан. По текущему обменному курсу это более 130 миллиардов долларов. Вместе с тем, как отметил представитель банка, в 2006 году темпы роста выданных населению банковских кредитов составили 75%. Компания «Российский алюминий», второй по величине в мире производитель этого металла, рассматривает возможность переноса своего планируемого первичного размещения акций с лондонской фондовой биржи в Гонконг, сообщила британская газета Financial Times. В частности, один из совладельцев «Русала» Олег Дерипаска оценил шансы такого варианта на уровне 95%. Гонконгские инвесторы, по его словам, проявляют больший интерес к российским акциям, чем лондонские. Другой причиной переноса является возможное ужесточение правил листинга акций в Великобритании. Из 140 миллионов российских граждан более 30 миллионов не обеспечены сегодня центральным водоснабжением, а значит и не имеют доступа к безопасной питьевой воде, сообщил президент Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Станислав Хроменков. Эта ситуация, по его словам, выглядит тем более странной, поскольку Россия сейчас обладает примерно 20% мировой пресной воды. Международный валютный фонд исходит из того, что процесс восстановления стабильности финансовых рынков в мире будет сложным и затяжным. Как заявил официальный представитель МВФ Масуд Ахмед, нынешнее потрясение на мировых рынках акций еще более отягощает перспективу глобального экономического роста. Таким образом, по его словам, существенное замедление темпов развития мировой экономики в 2008 году уже представляется неизбежным.
Дополню экономическую панораму информации Центробанка. Официальный курс рубля на 24 января сегодня составляет 24 рубля 63 копейки за американский доллар и 35 рублей 98 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар 46 центов. 8 часов 22 минуты московское время. Продолжит утреннюю программу «Радио Свобода» калейдоскоп американских событий.
Американские финансовые рынки возвращаются к жизни, в то время как законодатели готовят пакет чрезвычайных экономических мер. Шансы республиканца на победу на президентских выборах выше шанса демократа. Американские города борются с попрошайками. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. В среду американские финансовые рынки испытали всплеск энтузиазма инвесторов. День, начавшийся очередным падением курсов акций, завершился их рывком – после того, как рыночные игроки решили, по-видимому, поверить в реалистичность пакета экономического стимулирования, который активно обсуждался американскими законодателями и может быть утвержден в ближайшие дни. Слово Алану Давыдову.
Между Белым домом и Конгрессом, да и в самом Конгрессе, продолжают оставаться разногласия о том, кому должны достаться налоговые скидки, которым суждено стать главным инструментом стимулирования экономики. Авторы идеи предполагают вернуть каждому налогоплательщику от 400 до 1600 долларов в надежде на то, что они потратят эти деньги и таким образом оживят экономику, ведь речь идет о 150 миллиардах долларов. Но спикер Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси, хочет, чтобы налоговые послабления коснулись только малообеспеченных американцев. Лидер республиканского меньшинства палаты Джон Беннер настаивает на том, чтобы включить в число льготников и представителей среднего класса. Что же может стать самой эффективной частью пакета экономического стимулирования? Об этом я спросил профессора школы экономики Университета штата Мэриленд Питера Мориси. Самое эффективное, что может сделать правительство, немедленно дать людям наличные деньги, чтобы они могли их тратить. Такой шаг может быть предпринят в предоставлении налоговых возвратов, в увеличении социальных пособий пожилым людям, реализация программ субсидирования бизнеса или введение налоговых льгот на инвестиции, что также предлагается в пакете мер, в данной ситуации окажутся менее эффективными и займут больше времени для воздействия на экономику. Чем отличаются подходы демократов и республиканцев? Демократы стремятся заработать себе очки на расширение программ социальной защиты, особенно защиты малоимущих. Администрация же Буша хочет сделать акцент на предоставлении дополнительных льгот бизнесу. На мой взгляд, большую часть этой программы стимулирования, около 100 миллиардов долларов, следует направить на прямые компенсационные выплаты налогоплательщикам. Остальные 50 миллиардов разделить примерно поровну между помощью бизнесу и дополнительной помощью малоимущим, которая будет состоять в выделении дополнительных талонов на продовольствие в частичной компенсации затрат на покупку топливного мазута для обогрева жилья. Такая пропорция послужит удовлетворению наибольшего числа избирателей. Но вопрос в том, в какой мере этот пакет мер станет эффективным лекарством от рецессии. Не таким уже сильным будет это лекарство, потому что проблема заключается в ослаблении банковской системы, в результате которого банки не могут более сужать ипотечный кредит многим категориям заемщиков. Данная система должна быть восстановлена. Если этого не произойдет, потрясения будут продолжаться. В среду вечером стало известно, что представители Конгресса и администрации близки к согласию о том, чтобы позволить держателям ипотечных займов с повышающимся процентом рефинансировать их под более низкий процент. И эти займы будут застрахованы с помощью федерального правительства.
Рассказывал Алан Давыдов. Ощущение того, что поражение республиканца на президентских выборах неминуемо, считавшееся неоспоримым после победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс год назад, может быть ошибочным, по крайней мере, если верить социологическим опросам. Из них следует, что ведущий республиканский кандидат в президенты кажется избирателям более соответствующим их понятиям о том, что должен представлять собой президент. Рассказывает Ян Рунов.
На вопрос социологов, у кого из кандидатов в президенты есть необходимые для главы государства качества, 60% опрошенных ответили у сенатора Джона Маккейна. Это показывает, что шансы на победу у обеих партий равны. За последние 50 лет представители одной партии только один раз оставались в Белом доме три президентских срока. Это когда вслед за Рональдом Рейганом президентом стал Джордж Буш-старший. Могут ли республиканцы повторить этот рекорд при всей непопулярности нынешнего президента Буша-младшего? Ситуация 1988 года резко отличается от сегодняшней, говорит директор Института Independence в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел. Отличается прежде всего потому, что Рейган был необычайно популярным президентом, победившим дважды с колоссальным отрывом от своих соперников. Джордж Буш-младший тоже победил дважды, но с минимальным отрывом. В конце второго срока рейтинг его популярности нельзя сравнить с рейгановским. Поэтому на выборах нынешнего года республиканец может выиграть, если сумеет убедить избирателей, что его курс не будет продолжением прежнего. Я думаю, у Маккейна есть шансы. Его кандидатура может привлечь независимых избирателей. Он хорошо разбирается в вопросах национальной безопасности и расходится с Бушем в том, что касается соблюдения гражданских прав. В частности, он категорически против применения пыток при допросах террористов или подозреваемых в терроризме. Победе республиканского кандидата действительно может помочь улучшению ситуации в экономике и положении в Ираке. Собственно, тема Ирака ушла из политических дебатов, поскольку увеличение американского контингента, на котором давно настаивал сенатор Маккейн, принесло положительные результаты. По мнению политических обозревателей, если стране удастся избежать рецессии, это выбьет еще один важный козырь из рук демократов. Есть и другие факторы, которые на руку республиканцам. Например, довольно большая часть избирателей не хочет возвращения Клинтонов в Белый дом и связывает мечты о переменах с сенатором Обамой. Но у Обамы нет опыта в международной политике. Стратеги республиканской партии считают, что шансы республиканцев растут, когда Америка видит по телевидению, как ведут себя во время дебатов кандидаты от демократической партии. Побольше бы, говорят они, таких дебатов, какие были в понедельник, когда схлестнулись Хиллари Клинтон и Обама.
Рассказывал Ген Друнов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Продолжение американского калейдоскопа в конце этого часа, после чего новости. А затем в эфире «Радио Свобода» программа «Свобода в 9». Ее ведущий Марк Крутов присоединился ко мне в московской студии. Приветствую вас, коллега.
Доброе утро, Дмитрий. Главная тема нашего сегодняшнего выпуска – это президентская предвыборная кампания. Центр избирком сегодня может зарегистрировать еще одного кандидата, Дмитрия Богданова, а также должен закончить дополнительную проверку подписей, собранных Михаилом Касьяновым. Напомню, поначалу, как утверждают в ЦИКе, процент брака в подписных листах оппозиционного кандидата просто зашкаливал. Ну, а кроме этого, расскажем о том, как в Лондоне продолжается третье уже по счету расследование смерти принцессы Дианы. Поговорим об ипотеке в России и о том, грозит ли россиянам американский вариант ипотечного кризиса. И узнаем о ситуации с корвалолом и валокордином в аптеках, которые в случае, если кризиса не будет, никому не понадобятся. Но, тем не менее, эти лекарства многим нужны, и люди стали массово их скупать после появления слухов о запрете на их свободную продажу. Вот о том, что стоит за этими слухами и как сейчас обстоит дело, мы и узнаем.
Это чрезвычайно, Марк, абсолютно правильно. Я лишь повторю, что мы продолжаем до конца этого часа принимать сообщения от слушателей с ответами на вопросы. Рискнули бы вы, друзья, взять кредит на покупку жилья? Спасибо, Марк. До встречи. 8:30 московское время. Слово Евгении Мельниковой.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Центр избирком России завершит сегодня повторную проверку подписей, собранных в поддержку оппозиционного кандидата в президенты России Михаила Касьянова. Сегодня же ожидается рассмотрение вопроса о регистрации кандидатом в президенты лидера Демократической партии Андрея Богданова. На севере Москвы в среду вечером был тяжело ранен уроженец Армении. На студента Владимира Карамжана напали 5 подростков. Один из них нанес студенту ножевое ранение в область сердца. Пострадавший госпитализирован. В якутском поселке Артык полностью восстановлено теплоснабжение. Ремонт теплотрассы продолжался почти месяц. В 50-градусные морозы в поселке не отапливались 16 домов, в которых проживают несколько сот человек. Многие были эвакуированы. В катастрофе военного самолета на северо-западе Польши погибли 20 человек, все, кто был на борту. Среди пассажиров, участников конференции по безопасности полетов, был ряд руководителей польских ВВС. Россия заняла по итогам 2007 года второе место среди государств Европы по числу вынесенных против нее вердиктов Европейского суда по правам человека. В Давосе проходит Всемирный экономический форум. Госсекретарь США Кондолиза Райс, выступая в среду на церемонии открытия, отвергла опасения об угрозе спада американской экономики. Президент Афганистана Хамид Карзай, выступая перед участниками Давосского форума, говорил об опасности распространения терроризма. Премьер-министр Косово Кхашим Тачи обсуждает в Брюсселе с руководством Евросоюза и НАТО планы албанского большинства края провозгласить независимость от Сербии. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад принял приглашение Багдада посетить Ирак. Это был краткий обзор новостей.
Вот что сообщают метеорологи. Сейчас в российской столице температура воздуха минус 5 градусов, давление 750 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный, сменилось направление 2 метра в секунду, влажность 86%. Днем ожидается понижение температуры до 6 градусов, несущественное, и возможны небольшие осадки. Во всяком случае, об этом сообщает интернет-ресурс GizMeteo.ru. Ну а как информирует наш постоянный слушатель Александр Дон, добрый. В Санкт-Петербурге сейчас небольшой снег, температура около нуля. Возвращаемся к рынку ипотечного кредитования в России. В последнее время россияне все активнее вкладывают деньги в недвижимость. Большинство, конечно, покупает квартиры и дома в своих регионах или столице, Но наметилась и другая тенденция. К примеру, жители Приморья обзаводятся жильем в Китае. Приморцы покупают жилье как в приграничных городах, так и в крупных китайских мегаполисах. Подробности у нашего корреспондента во Владивостоке Сергея Соколова.
За прошедший год квартиры во Владивостоке выросли в цене в среднем на 40%. Сейчас за 30-квадратную однокомнатную квартиру просят не меньше 80 тысяч долларов. Цена двухкомнатных квартир доходит до 120, а стоимость трехкомнатных в нормальном районе уверенно стремится к 200 тысячам. Генеральный директор Дальневосточного маркетингового центра Сергей Косяков говорит, что эти цены неподъемны для большинства населения. Более того, рост цен сильно бьет и по ипотеке.
С начала этого года уже вот ситуация такая есть, что у людей нет денег покупать квартиры. Только потому, что у нас очень большой дисбаланс между спросом и предложением, то есть спрос, потенциальный спрос большой. Люди влезают в ипотеку, благо сейчас очень много программ банков. Но если вот такими темпами цена будет расти дальше, то в ближайшее время, ну уже через максимум полгода, будет очень заметен отток людей, которые могут себе позволить ипотеку. По объемам ипотечного кредитования будет большое снижение. Можно уехать и жить за границей, в том же самом Китае, в той же самой Турции. Действительно там дешевле, и в Дубае дешевле, но почему-то люди живут здесь.
В приграничных китайских городах провинции Хэйлунцзян, которые за последние 15 лет выросли до размеров самого Владивостока, можно покупать квартиры по российским меркам за бесценок. Ольге в наследство от родителей досталась стандартная 12-квадратная гостинка на окраине Владивостока. Окончив университет, девушка продала свое убогое жилище за 50 тысяч долларов. Исходя из того, что в приграничном городе Суйфэньхэ цена за квадратный метр составляет 300 долларов, и это новострой, за эти деньги Ольга собирается купить достойную квартиру. Уверяет, что хватит и на дом, и на внутреннее убранство.
Там ты заходишь, это все готово, пластиковые окна, все шикарно, паркет, все как надо. Ты заходишь, у тебя только осталось мебель купить. Вот на сдачу от покупки квартиры можно купить мебели. Там уже все давно построено для русских. Там есть и преподавание в школе русского языка и русской литературы, плюс там есть русскоязычные телепрограммы и радиопрограммы. Всегда можно найти как-то применить, да, если есть какие-то данные. Тем более там просто очень много русских. Хотя бы даже экскурсии какие-то можно проводить. Там очень много пенсионеров живет. 2 часа и ты в России, переехал за границу. Границы все мучает ностальгия. Зато дешево, сердито и красиво.
Первая категория россиян, интересующихся жильем в Поднебесной, это бизнесмены. Многие из них ведут дела с китайцами, часто ездят в страну. Такие люди в основном покупают дорогое жилье в крупных городах – Даляне, Харбине или Пекине. Но дорогое – это по китайским меркам. К примеру, цена трехкомнатной квартиры во Владивостоке сопоставима со стоимостью жилья в престижном районе Пекина. Кроме того, многие приобретают квартиры и дома класса элит на курорте Санья, Южно-Китайское море. Они в среднем в 2 раза дешевле владивостокских квартир. Причем в сезон отдыха жилплощадь за хорошие деньги можно сдавать туристам. В Китай уезжают и пенсионеры. По словам специалистов, сейчас в Китае наблюдается строительный бум, причем под иностранцев строится целый комплекс зданий. И еще, в отличие от Владивостока, в Поднебесной, купив квартиру в новом районе, не нужно задумываться, какую взятку нужно дать, чтобы пристроить ребенка в детский сад или записать в школу, куда поставить автомобиль и где провести выходные. Все это в китайских жилищных комплексах есть изначально. Сергей Соколов, Радио Свобода, Владивосток.
Вот на протяжении полутора часов программы «Время свободы» мы более или менее ознакомились с ситуациями на рынках, ситуацией на рынках жилья в Москве, в Пскове, во Владивостоке. Ну, теперь информация из Владимира. С жителями этого города накануне побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Гоненко.
Я нет. Я думаю, что я себе не могу пока это позволить.
Я об этом не думаю, потому что я никогда не смогу этого сделать. Слишком высока начальная ставка и не с чего будет отдавать.
Такого склада характера я, что, конечно, бы не рискнула, потому что, во-первых, лично меня пугает нестабильность, да, нестабильность как в стране, так и, собственно, в своей жизни. Достаточно высокие процентные ставки и очень долго по времени все это опасно, лично мне так кажется.
Я не уверен в своей платежеспособности, в первую очередь, в стабильности нашего государства, которое может в любой момент придумать какие-то новые правила, и я окажусь в невыгодном положении.
Лично я никогда не рискну взять кредит на покупку жилья. Это наше законодательство не позволяет людям со средней зарплаты, не позволяет ставки банковские жить нормально, выплачивая кредит ипотечный. Так еще ипотечный кредит не дадут, потому что наши, опять же, доходы не соответствуют расходам, выплатам по кредитам. И даже нет смысла подделывать, мухлевать какие-то справки о зарплате, потому что это долговая яма, из которой просто нет выхода.
Скорее всего, нет, потому что, во-первых, не знаю, что будет завтра, чем потом, ну, с ипотекой расплачиваться, то есть отдавать квартиру. И то, что на данный момент у меня уже есть супруга и ребенок, которых надо содержать.
У меня такая проблема в данный момент не стоит, но, в принципе, если бы я нуждалась там, в улучшении своих жилищных условий, то да, я думаю, что я смогла взять кредит, почему нет?
Ну, я скорее думаю, что я не решусь, ввиду того, что мой достаток жизненный еще не позволяет такие затраты, вот, и будущий день, он неизвестно, что мне сулит, поэтому я не готов.
Ну, здесь два варианта. Если, например, у меня есть первоначальный капитал, ну, хотя бы 30% от общей стоимости этого жилья, тогда, возможно, и рискну. Если с нуля кредит брать, то здесь, скорее всего, ответ нет.
Так владимирцы отвечали на вопрос, рискнули бы вы взять кредит на покупку жилья. Для «Радио Свободы» Светлана Гоненко, Владимир.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике «Hotbird».
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте «Радио Свобода».
Пришел черед панорамы культурных событий, заголовки этого выпуска. Гильдия сценаристов США отказалась от бойкота Грэмми. В Петербурге вышли воспоминания эсера Виктора Чернова. Уникальная настенная живопись найдена в Афганистане. Слово Ирине Лагуниной.
Уникальная настенная живопись, по свидетельствам ряда ученых, это древнейшие образцы, написанные масляными красками, найдена в буддийском комплексе Бамиан на северо-востоке Афганистана. Речь идет о 12 образах, датируемых второй половиной VII века нашей эры. Находка принадлежит японским археологам из Токийского института исследования культурных ценностей. Росписи выполнены на стенах бывшего пещерного буддийского монастыря, при входе в который стояли знаменитые статуи Будды, высеченные в скале высотой 37,53 метра. В марте 2001 года, по указанию лидера талибов Муллы Омара, статуи были взорваны динамитом и расстреляны из танков и артиллерийских орудий. Их уничтожили как идолов, оскорбляющих ислам, хотя ООН и правительства многих стран призывали к сохранению этих сокровищ древнего искусства. После обстрела сохранилось не более 20% росписей и фресок. Один из самых известных современных архитекторов, Фрэнк Гери, построит в Майами концертный зал New World Symphony. Здание будет закончено через 2 года. Его общая площадь – 10 тысяч квадратных метров. Зрительный зал вместит 700 человек. На верхних этажах здания расположится музыкальная библиотека, 26 репетиционных комнат и 8 репетиционных залов. Музыканты и преподаватели смогут вести интерактивные программы в интернете. Архитектор Фрэнк Гири известен как автор здания музея Гугенхайма в городе Бильбао на севере Испании и концертного зала Уолта Диснея в Лос-Анджелесе. Он лауреат главной архитектурной премии Притцкера. Гильдия сценаристов США, бастующая с ноября 2007 года, отказалась от бойкота предстоящей церемонии Грэмми. Она пройдет 10 февраля в Лос-Анджелесе. Фаворитами премии считаются рэпер Канье Уэст, у него 8 номинаций, певица Эми Уайнхаус, 6 номинаций, и рок-группа Foo Fighters, 5 номинаций. У Бэнс 3 номинации. В 2008 году Грэмми будет вручаться в 50-й раз. Несмотря на отказ от бойкота, гильдия сценаристов пока не разрешила своим членам писать сценарии для церемонии.
С панорамы культурных событий Ирина Лагунина мы переходим к следующей теме утреннего эфира. Правозащитная комиссия «Мемориал» из Коми вчера подала иск в Сыктывкарский суд на Министерство иностранных дел России, которое закрыло офисы Британского совета в Петербурге и Екатеринбурге. Мы об этом информировали слушателей «Радио Свобода». Как заявил руководитель правозащитной комиссии Игорь Сажин, его организация намерена защищать в суде прежде всего интересы простых россиян и их право на получение информации, рассказывает Олег Кусов.
Глава правления правозащитной комиссии из Коми Игорь Сажин напомнил, что задача Британского совета в России – это распространение английского языка и информации о Великобритании с целью содействия научному, техническому и образовательному сотрудничеству между двумя странами. Британский совет имеет представительство в 109 странах. В России Британский совет начал свою работу в 1991 году с открытия офиса библиотеки иностранной литературы. Решение МИДа России о закрытии совета Игорь Сашин назвал неправовым.
Чисто политическое решение. Серьезных обоснований, правовых оснований у этих решений нет. Чтобы государство не ушло на эти политические решения, вернулось в правовое русло и стало работать там, в правовом русле, с гражданами, с общественными организациями, с другими государствами, собственно говоря, мы прилагаем эти усилия.
Современная Россия должна вернуться к правовым традициям, которые только стали зарождаться в постсоветское время, считает Игорь Сажин.
Мы преследуем цель все-таки закрепить верховенство права в Российской Федерации, чтобы, извините меня, в любом случае, что бы ни происходило, представители государства должны прежде всего обращаться к нормам закона, международным законам, российским законам, и соизмерять всю практику, и соизмерять именно исходя из нормативных актов. Дело в том, что в демократический период России, 90-е, 80-е, конец 80-х, 90-е годы, в это время сложились очень неплохие нормативные акты, закрепились очень неплохие различные нормы закона были введены. И сейчас государство хочет уйти от этих норм, хочет обойти эти нормы, создав какие-то практики абсолютно неправовые. И вот я считаю, что наша задача, нашей комиссии и вообще правозащитников в том, чтобы сделать все, чтобы государство не уходило в сторону от правовых норм. Это единственное спасение от тоталитарности в нашей современности.
Правозащитники из Коми в случае проигрыша в суде Сыктывкара готовы дойти до Страсбурга.
Скорее всего, нас рубить будут не по основному нашему требованию, скорее всего, будут каким-то по процедурам. Скорее всего, даже не допустят до рассмотрения, потому что это будет слишком далекий ход. Соответственно, мы будем в дальнейшем обжаловать и вплоть до Европейского суда. То же самое, если рассмотрят, то и рассмотрят, и опять же им придется учитывать все нормативные акты, и опять же они нас отпихнут, не вынесут решение в соответствии с нормой закона, точно так же будем биться внутренними механизмами и также выйдем на Европейский суд.
Говорил глава правления правозащитной комиссии из Коми Игорь Сашин. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Без четверти 9 московское время, заголовки некоторых главных событий.
Радио Свобода, новости.
В Москве сегодня пройдет очередной раунд российско-украинских переговоров по проблемам базирования Черноморского флота на территории Украины. На севере Москвы в среду вечером был тяжело ранен уроженец Армении. На студента Владимира Карамзяна напали 5 подростков. Премьер-министр Греции Костас Караманлис в ходе визита в Анкару призвал Турцию возобновить работу греческой православной семинарии в Стамбуле и улучшить отношения с официальным Кипром. Об этих и других событиях через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утреннюю программу, и в нашем регламенте далее рубрика «Обзор региональной прессы». Нынче речь пойдет о газетах Тюмени. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Алексу Немирову.
Политическим прогнозом на 2008 год интригует читателей «Инсайдер» – новый журнал на местном печатном рынке. Обозреватель Мария Ольшанская предсказывает увеличение числа тюменцев в кремлевских кабинетах, так как предвыборный штаб одного из кандидатов в президенты возглавляет бывший губернатор Тюменской области Сергей Собянин. На региональном уровне ближе к осени вновь актуальной станет тема объединения области и автономных округов. И еще. Мэр Тюмени может занять губернаторское кресло, а в ряде средств массовой информации сменится руководство, предполагает Кассандра из «Инсайдера». Трагикомическую судьбу Расуля Каюмова газета «Тюменская правда» живописала в декабре, когда 50-летний гражданин пришел на избирательный участок и не обнаружил себя в списках для голосования. Выяснилось, что он умер.
На меня так смотрит, глаза у меня расширились. Я аж удивился, что она думает, так на меня смотрит. Вы, говорит, умерли же 23 апреля.
Так история живого мертвеца перекочевала на местные телеканалы и в январе стала сенсацией. Показали и столбик на кладбище с надписью «Расуль Каюмов», и самого предпринимателя, у которого возникли проблемы со сдачей отчетности в налоговую инспекцию. Кто и когда допустил ошибку, выясняет прокуратура. И, судя по всему, процесс документального воскрешения затянется надолго, подтвердила в телеэфире заведующая отделом ЗАГСа Наталья Музыченко.
Если факт уже был произведен, регистрация смерти, то отменить вообще любой акт гражданского состояния можно на основании только решения суда.
Блок «Стоп» – так называется статья в региональной версии «Московского комсомольца». Она посвящена изучению причин аварии на Сургутской ГРЭС-2. Из-за чего в начале января рухнула крыша на 6-м энергоблоке? Ошибка проектировщиков, скопившийся снег или нештатная ситуация? В настоящее время над поврежденной турбиной построили саркофаг, который, однако, не должен помешать комиссии РАО ЕС России сделать правильные выводы. Телеканал «Югра» на своем сайте поместил информацию, связанную с нашумевшим отравлением детей в Нягани. Неделю назад 16 малышей попали в больницу, а детсад закрыли на карантин. Возбуждено уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей. Как рассказал главный санитарный врач округа Наиль Кашапов, на данный момент у 7 детей и 8 сотрудников детсада обнаружена стафилококковая инфекция. Если бактерии окажутся идентичными, специалисты сделают вывод о заражении. Конец цитаты. И в завершении этого обзора еще об одной публикации свежего номера МК. Почти 500 рисунков и более 50 стихов и рассказов собрали в Тюмени в поддержку мамонтенка как символа зимней Олимпиады 2014 года. В оргкомитете считают, что мамонтенок лучше других подходит на роль талисмана сочинской Олимпиады. Алекс Неймиров для Радио Свобода, Тюмень.
8:49 московское время, 49 минут, подходит к концу очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы», как мы и анонсировали. Послушайте вторую часть калейдоскопа американских событий.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как американские города пытаются решить проблему попрошайничества. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Вернуть к жизни практически исчезнувшую из предвыборного политического обихода тему иракской войны попыталась в среду американская либеральная группа, финансируемая Джорджем Соросом. Центр за честность в общественной жизни, громко критиковавший решение начать иракскую кампанию, обнародовал уникальную подборку 935 цитат из выступлений ведущих членов администрации Джорджа Буша, в том числе самого президента, касающихся иракской ситуации. Подавляющее большинство этих заявлений, как выяснилось впоследствии, не соответствовали истине. Среди них, например, утверждение о том, что Саддам Хусейн пытался заполучить ядерное оружие, о том, что его режим сотрудничал с Аль-Каидой. Первое место по разряду образности досталось заявлению Кондолизы Райс накануне начала иракской операции. «Мы не хотим, чтобы то, что сейчас выглядит дымящимся пистолетом, оказалось атомным облаком», сказала помощник президента по национальной безопасности. Республиканцы, впрочем, сомневаются, что этот демарш сможет превратить тему иракских просчетов Белого дома в важный вопрос предвыборной кампании. Представители администрации говорят, они делали свои заявления, исходя из того, что им было известно в тот момент. По 200 тысяч долларов за двухчасовой полет за пределы атмосферы и 5 минут в невесомости готовы заплатить уже более 150 космонавтов-любителей, внесших задаток за право совершить полет на первом частном космическом корабле Virgin Galactic, чей дизайн был представлен в среду в Нью-Йорке британским миллиардером Ричардом Брэнсоном, инициатором проекта. Футуристически выглядящий космический корабль будет поднят в атмосферу под брюхом специально созданного транспортного самолета и лишь оттуда совершит короткий прыжок в космос. Это так называемый суборбитальный полет, технически простейший и самый дешевый способ побывать в космосе. Но, как надеются энтузиасты, он откроет эру частного космического извоза. Пересадка костного мозга донора может разрешить крупнейшую проблему в трансплантации органов, отторжении пересаженных органов организмом реципиента. Американские ученые заявили в среду о том, что им удалось экспериментально подтвердить теорию, заключавшуюся в том, что стволовые клетки, содержащиеся в костном мозге донора, способны перепрограммировать иммунную систему пациента и заставить ее сосуществовать с имплантированным органом. Эксперимент проводился в течение нескольких лет во время операций по пересадке почек. Высокий процент успеха заставляет врачей говорить о потенциальном прорыве в области трансплантации органов. Американские города начинают защищаться от того, что многие называют агрессией со стороны попрошаек. В нью-йоркском метро, например, давно появились предупреждающие объявления. Хотите подать милостыню, жертвуйте благотворительным организациям. Подавать в вагоне метро незаконно. Но некоторые муниципалитеты в штате Вашингтон, во Флориде и десятки других штатов принимают законы, запрещающие побираться в центральных торговых районах городов. По мнению сторонников этих жестких мер, разговор идет о том, как соединить милосердие и право граждан на безопасность. Подробнее об этом Владимир Морозов.
На улице Монтегю в Нью-Йорке при входе в Ситибанк стоит крепкий парень в чистой куртке и новых кроссовках. Одной рукой он протягивает прохожим синтетический стаканчик из-под кофе для подаяния, в другой у него сигарета. Он даже не утруждает себя тем, чтобы принять жалкий вид. Он на работе. Их так много, и они так настойчиво у тебя просят. Ну, того гляди, отнимут деньги. Им просто трудно сочувствовать. Моя собеседница жертвует деньги на благотворительность. Но подавать наглому субъекту, от которого разит сивухой, тут уж извините. Пытаются подавать по-другому и в городах Балтимор, Денвер, Даллас, где на улицах установлены специальные ящики благотворительности, куда всякий прохожий может опустить несколько монет. Мы, американцы, очень либеральные люди, но с недавних пор мы стали менее терпимы к тем, кто проводит жизнь на улице, ко всем этим их шприцам. Иногда полиция подходит к особо наглому попрошайке и говорит ему «пройдемте». Но нищих активно защищает Американский союз борьбы за гражданские права. По словам адвокатов союза, право просить милостыню закреплено первой поправкой к Американской конституции, где говорится о свободе слова. Недавно со ссылкой на эту поправку судья Шира Шейнлин вынесла определение, в котором отчитала полицейское управление Нью-Йорка за то, что стражи порядка беспокоят попрошаек. А год назад власти Нью-Йорка выплатили 100 тысяч долларов Эдди Уайзу. В переводе его фамилия значит «мудрый». Мудрец подал в суд, потому что полицейские нарушали его гражданские свободы, то есть мешали требовать у прохожих денег. А вы подаете нищим на улице? Да, пожилым женщинам. Молодым женщинам и мужчинам я не подаю. Почему Нью-Йорк не может построить достаточно жилья для бездомных и всех нищих обеспечить пособием? Такой богатый город. Меня это жутко злит. В Сан-Франциско адвокаты нищих еще не набрали силу. И тут за особо агрессивное попрошайничество могут арестовать и присудить штраф. Правда, нищие его не платят. Еще жестче порядки в городе Медфорд, штат Орегон. По здешнему закону за нищенство в общественном транспорте полагается год тюрьмы, хотя никто по этой статье за решетку еще не попал. У властей хватает забот с более серьезными нарушителями. Строгости против нищих пытаются ввести не только в больших городах. Дэвид Лилли, мэр города Грэнта, штат Вирджиния, где живет всего 1300 человек, говорит, что нищие могут постучать к вам в дверь и ночью, так что пришлось принять закон, по которому потревоженный жилец имеет право вызвать полицию.
Рассказывал Владимир Морозов. Этим сюжетом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну что же, а теперь самое время подвести итоги интерактивной части, как я обещал, нашего эфира. Вот как отвечали слушатели «Радио Свобода» на вопрос, рискнули ли бы вы взять кредит на покупку жилья. Задается вопросом Николай Борода, отвечает, то есть, вопросом на вопрос. Вот если бы вы, уважаемые господа, получили предложение на кредит для покупки жилья в российских условиях при 3000-й пенсии и толкнули бы своих детей в долговое рабство. Правильно сделал Сталин, считает господин Трунов, отгородившись железным занавесом от западной экономики, создав свою собственную. Советская экономика, золотой запас росли как на дрожжах, а вот хрущевская оттепель виновата в нынешних бедах великой страны. Дорогие граждане, берите от государства все, что сможете унести, а все, что взять не сможете, оставьте на месте, советует Александр Добрый. Александр Горелов из Москвы не хочет кормить жуликов-банкиров из российских банков, потому никогда не будет брать кредит в российских банках и другим не советует. Кредит – это кабала и удавка на всю жизнь. Александр Самосудов, также москвич, полагает, что только нездоровый человек может брать кредит в российском банке под грабительские проценты, а потому никогда брать кредит не будет. Анонимное сообщение. Государство лицемерно предлагает 875 тысяч на приобретение двухкомнатной квартиры первоочереднику, поэтому ни о каких кредитах даже речи быть не может. Николай Королев, москвич, следующей точки зрения придерживается. В бандитском государстве банки предлагают своим гражданам кредит под высокий процент, а потому я никогда не буду брать кредит в российских банках, лучше заработаю своим честным путем. Похоже, продублировано сообщение под другим именем. Бывает, берут кредит небольшой, и уже возникает проблема с отдачей. А уж на квартиру, про кредит, судя по всему, на квартиру говорить трудно. Сообщение от нашего постоянного, еще одного нашего постоянного слушателя Станислава Павловича. И на этом, пожалуй, я хочу поблагодарить всех слушателей за активность, за внимание к нашей программе. Для вас в прямом эфире работали продюсер Дмитрий Налитов и ведущий Дмитрий Морозов. Впрочем, лично я с вами не прощаюсь. Мы с вами пересечемся в спортивном выпуске уже в рамках программы «Свобода в 9».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.